Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Иск Алексея Навального и инаугурация Сергея Собянина. Разговор об отставке главы Департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Недовольство результатами выборов в Волгограде. Обыски у вице-мэров Екатеринбурга. Статья Владимира Путина о Сирии в «Нью-Йорк Таймс». Хищение при реконструкции восточного крыла Эрмитажа. Последние новости о наводнении на Дальнем Востоке. Жалобы ЛГБТ-движения Украины в Евросоюз. И открытие 65-го франкфуртского автосалона. Об этих событиях и темах 12 сентября в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Московский городской суд сегодня отклонил просьбу оппозиционера Алексея Навального перенести вступление в должность избранного мэра Сергея Собянина, которого Навальный подозревает в нечестной победе на выборах. Инаугурация Собянина впервые в истории Москвы началась в 18 часов по московскому времени в зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Там же на Поклонной горе организован концерт, на который, по некоторым данным, людей собирали по разнарядке. Рассказывает моя коллега Елена Поляковская.
В четверг утром Алексей Навальный подал иск об отмене итогов голосования на выборах мэра Москвы. В качестве обеспечительной меры по иску, занявший второе место на выборах, оппозиционер-кандидат просил приостановить процедуру инаугурации. Десятки коробок с заявлениями о нарушениях по 951 столичной избирательной комиссии в Мосгорсуде не сочли достаточным основанием для вынесения решения суда в пользу Навального. Однако рассмотрение по существу поданной жалобы будет продолжено. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал начальник юридического отдела штаба Алексея Навального Дмитрий Крайнев.
Мы заявили достаточно серьезных нарушений со стороны кандидата Собянина, а именно о подкупе избирателей. У нас есть юридические достоверные доказательства этого. Сумма, которая была инвестирована из бюджета и передана избирателям непосредственно перед днем голосования, превышает 2 миллиарда рублей. Это средства продуктовых наборов, которые были переданы избирателям. Связь была показана непосредственно с кандидатом. Это достаточно серьезное обвинение, и до рассмотрения по существу, конечно же, если смотреть юридически с точки зрения, то суд имел все основания приостановить инаугурацию и приостановить решение Московской городской избирательной комиссии о том, что утвердили итоги выборов. Однако суд это не сделал, еще раз показав, что юридические аргументы в Московском городском суде, они, к сожалению, пока не действуют. Мы заявляем о наличии существенных нарушений и приводим доказательства по 951 участковой избирательной комиссии. Количество избирателей, которые проголосовали на этих избирательных участках, составляет более 27%. Это означает, что в случае, если суд согласится с доводами о нарушениях, которые были вот на всех этих участковых избирательных комиссиях, то решение может быть только одно – отмена, собственно, выборов и назначения новых.
То, что Алексей Навальный подал иск в день инаугурации Собянина – совпадение, и не следует искать в этом какой-то скрытый смысл, считает политолог Алексей Макаркин.
У Навального есть два элемента в его электорате. Одна часть, это, наверное, все-таки меньшинство, это те, кто активно на него работал, те, кто являются его последовательными сторонниками, были в кампании, настроены радикально оппозиционно. Они хотят, чтобы он был максимально активен, чтобы он не признавал. Некоторые из них готовы на баррикады идти, хотя отнюдь не все. Они не хотят от него никаких уступок власти, никаких компромиссов. Так далее. С другой стороны, есть умеренная часть его электората, которая настроена иначе. Она, конечно, также не хотела бы, чтобы Навальный признавал результаты выборов, но она не хочет конфликта. Она хочет, чтобы все как-то разрешилось, все как-то более-менее успокоилось. Они рассматривают результат своего кандидата как большой успех. Они хотели бы его постепенно развивать, постепенно продвигаться. Они снова почувствовали, как и в 2011 году, что их много, но они не хотели бы снова каких-то конфликтов. Поэтому Навальному надо решить две задачи: сохранить и тех, и других, и радикальных активистов, и умеренную часть электората. Поэтому ему надо в очень короткие сроки показать, что он не просто отказывается признать эти выборы, но что он идет на конкретные шаги.
Тем временем Сергей Собянин официально вступил в должность мэра. Церемония инаугурации впервые прошла не в здании мэрии на Тверской улице, а в зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. После этого здесь же начался концерт в честь избранного градоначальника. Еще до его начала появилась информация о том, что на концерт заставляли идти сотрудников бюджетных организаций. По мнению заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, за последнее время власть отучила граждан добровольно приходить на акции в свою поддержку.
Власть пытается измениться. Если мы посмотрим на прошлые выборы, то много чего сделано. Нет каруселей, нет массового досрочного голосования, нет многих других там одиозных приемов, которые вызывали возмущение стороны оппозиции, причем и умеренной, радикальной, там всякой оппозиции. Между прочим, оборотной стороной как раз стало уменьшение числа избирателей, которые пришли голосовать за власть. И такой результат Собянина, который был получен, он является вот оборотной стороной вот этих изменений. Но власть меняется, власть пытается показать, что она более современная, что она готова отказаться от одиозных приемов. Но власть вряд ли может измениться сразу и целиком. Вот сразу и целиком меняются только в результате революции. Если ты меняешься сразу, ты можешь оказаться в ситуации, когда, например, к тебе вдруг совсем никто не придет. У нас отсутствует привычка ходить за власть на акции. Вот есть привычка ходить на акции оппозиции. Это мотивировано, это интересно, это престижно в оппозиционных слоях. Вот, а вот ходить за власть, ну, как-то скучно, банально, непривычно, когда ты добровольно выходишь за власть. Поэтому здесь отказаться от всех традиционных способов, это значит просто очень, может быть, сильно имиджево проиграть.
Международная правозащитная организация Freedom House, так же, как и Алексей Навальный, заявила о необходимости отложить инаугурацию избранного мэра Москвы Сергея Собянина до пересчета голосов. По мнению правозащитников, исполнявший на момент выборов обязанности градоначальника Собянин избежал второго тура со слишком маленьким отрывом, а факты нарушений на выборах мэра Москвы пока до конца не расследованы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Стало известно, что исполняющий обязанности главы Департамента культуры Москвы Сергей Капков может покинуть свой пост. О том, что чиновник может уволиться, написали сегодня «Ведомости» со ссылкой на источники в московском правительстве. По данным издания, Капков уходит по собственному желанию, поскольку устал. Источник в мэрии уточнил, что с Капковым еще будут вестись переговоры о том, чтобы он остался в правительстве столицы. Сам чиновник пока не прокомментировал новость о своем возможном увольнении. О том, связана ли возможная отставка Капкова с выборами мэра Москвы, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с галеристом Маратом Гельманом.
Возможный уход Сергея Капкова с должности главы руководителя Департамента культуры Москвы, о котором написала газета «Ведомости», стал событием не менее обсуждаемым, чем инаугурация Сергея Собянина. Сергей Капков провел реконструкцию ЦПКО имени Горького, создал в Москве пешеходные зоны, при нем в российской столице появились велосипедные дорожки. Капков обновил руководство ряда московских театров. Один из анонимных источников газеты «Ведомости» предположил, что Сергею Капкову стало тесно в его нынешней должности. По его словам, он претендовал на пост заместителя мэра по социальной политике. Эта должность стала вакантной 1.5 года назад после ухода Людмилы Шевцовой, однако ее занял Леонид Печатников. Источник в мэрии уточнил, что с Капковым еще будут вестись переговоры о том, чтобы он остался в правительстве Москвы. Сам чиновник пока не прокомментировал новость о своем возможном увольнении. Официально Капков сейчас находится в статусе исполняющего обязанности. В отставку он подал в начале июня 2013 года вместе со всем правительством и мэром. Это было сделано для проведения выборов нового главы города. Заново формировать правительство, выигравший выборы Сергей Собянин, будет после своей инаугурации. Галерист Марат Гельман предполагает, что Сергей Капков действительно собирается на повышение и, возможно, претендует даже на пост министра культуры.
У меня вот такая версия, что это не связано с выборами, а то, что Капков решил, что это момент для повышения собственного статуса либо внутри мэрии, либо вне. То есть, в принципе, если вот так объективно говоря, сравнивать, например, там, работу Капкова и работу Мединского, то Мединский, в общем-то, не занимается культурой, да, он занимается ведомствами, и он читает сценарии художественных фильмов, которым он будет давать деньги или не будет. Вот. А Капков все-таки подошел системно, поэтому, ну, мне кажется, он в случае, если правительство Медведева будет меняться, то он такой ближайший кандидат на пост министра культуры, тем более, чтобы там проявил лояльность, все эти выборы вел себя хорошо, даже иногда с ущербом для репутации. Либо хочет, и мне кажется, вполне обоснованно, повышение статуса внутри мэрии, на там добиться мэром, я не знаю, как там.
Что ведомости пишут, что якобы Сергею Капкову стало тесно в своей должности, он планировал занять пост заместителя мэра по социальной политике, но на это место назначили Леонида Печатникова, и вот теперь Капков собирается уходить, ну или как-то торговаться дальше.
Надо не забывать, что он, в общем-то, пришел из обоймы Романа Абрамовича. То есть вполне возможно, что есть еще третий вариант, что это решение не только Капкова. Но вообще я хочу сказать, что если вот слухи весны о том, что это правительство не доживет до конца года, то Капков кандидат на министра культуры number one.
Сергей Капков не так давно занимает должность главы департамента культуры Москвы. Тем не менее, эксперты и деятели культуры довольно благосклонно отзываются о его деятельности. Ну, тут и реконструкция ЦПКО, и реформы в театре Гоголя, и пешеходные зоны в Москве, и велосипедные дорожки.
А раньше были серые мыши. Люди, которые ничего не решали. Главное, что он сделал, может быть, даже не то, что вы перечислили. Главное, он перевел культуру из раздела социалки в раздел развития города. То есть, если раньше департамент культуры – это те, кто просят помощи, те, кто, как, ну, там, вот, есть больные, есть убогие, есть старые, есть малые, есть культура. И вот они все просят какого-то бюджета подаяния, да, помогите нам, не бросайте культуру, то сейчас культура стала одним из, наоборот, инструментов, с помощью которых мэрия реализует свою политику. То есть вот этот переход, может быть, он сам этого не осознал даже, но этот переход является главным, что он сделал.
Как уход Сергея Капкова с этой должности повлияет на имидж команды Сергея Собянина?
Вообще, после ухода Шаронова, уход Капкова, с моей точки зрения, превратит их в такое достаточно отсталое, архаичное образование. У нас власть не ценит людей, которые что-то умеют делать, она ценит людей преданных, надежных. А люди, которые чего-то стоят вне зависимости от должности, они достаточно независимы, потому что они понимают, что в любой ситуации, ну, как бы они, да, то есть они не держатся за места. Поэтому вполне возможно, что, да, они его отпустят, и даже какое-то количество чиновников вздохнет спокойно, потому что слишком он был публичен рядом с Собяниным, а у них культура вот эта чиновничья такая, что кроме начальника никто особо публичным по пенсии быть не должен. Швецова была мышка при Лужкове. Вот когда уже сейчас она точно никому не может перейти дорогу, ни на что не претендовать, когда она там приближается уже к возрасту почтенному пенсионному, ее, значит, подымают. А в целом, конечно же, думаю, Капков там кого-то раздражает.
Это был галерист Марат Гельман. Сергей Капков пришел на работу в правительство Москвы в августе 2011 года. Сначала он занял должность заместителя главы департамента культуры. Спустя месяц он возглавил департамент. До этого Капков в течение нескольких месяцев занимал пост директора ЦПКО имени Горького, куда он перешел из Государственной Думы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В минувшее воскресенье выборы проходили не только в Москве, но и во многих других российских городах, и не везде граждане остались довольны их результатами. В Волгограде проходит бессрочная акция протеста против фальсификации на выборах в городскую думу. Региональное отделение пяти партий требует уголовного преследования руководителей городской избирательной комиссии и отставки губернатора. В Волгограде участники избирательной кампании возмущены тем, как был проведен подсчет голосов. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Палатки перед зданием правительства Волгоградской области начинали устанавливать накануне. Бессрочный митинг против фальсификации на выборах объявили представители КПРФ и «Яблоко». К ним собирались присоединиться также РПР «Парнас», гражданская платформа и ЛДПР. Представители нескольких участвовавших в выборах партий подписали документ с требованием отменить их итоги, привлечь к уголовной ответственности исполняющего обязанности председателя городской избирательной комиссии Олега Сиренко, главу Волгоградского облсберкома Андрея Сиротина и отправить в отставку губернатора Волгоградской области Сергея Баженова. Именно этих руководителей организаторы протеста считают виновными в беспрецедентных нарушениях в день голосования. Итоги выборов в городскую думу Волгограда говорят о победе «Единой России». По спискам 5-процентный барьер преодолели все парламентские партии и еще одна с названием КПСС. По 24 одномандатным округам в городскую думу Волгограда прошли 19 кандидатов от партии власти, двое от «Справедливой России», по одному мандату получают самовыдвиженец, коммунист и еще одно депутатское место пока спорное. По мнению лидера регионального «Яблока» Галины Болдыревой, в волгоградских выборах спорного преступно много.
Я приехала в комиссию Кировского района, потому что уже ожидали в начале 11-го, что будут привозить протоколы. Мы хотели понаблюдать, как эта процедура будет происходить. Люди стали приезжать, время 12 час, никто протоколы не принимает, работать никто представительной комиссии не собирается. Как происходило именно гашение этих бюллетеней, это была куча, которую просто резали, бросали за спину, не считая. Видимо, по первым же результатам, которые они стали получать из комиссии, они понимали, что «Единая Россия» не набирает и 30% в городе, в Волгограде. И поэтому ситуация складывается таким образом, что они принимают решение не принимать протоколы, не принимать бюллетени в комиссии с половины второго. Сказали, что хорошо, сейчас мы начнем принимать протоколы. Приняли протоколы ровно у 4 комиссий, потом началось нечто невообразимое. Смотрим, куда-то потащили бюллетени. Куда вы принесли бюллетени? Нам сказали, что их можно вот там в этот сарайтнице, который за администрацией района, и там их можно выгрузить. А другим говорят, что можно вообще их домой нести, потому что сегодня прием не ожидается, и принесете их завтра. Все эти бюллетени потащили в этот гаражный бокс. Там стоят мешки с цементом, там стоит стул для пинг-понга, там валяются какие-то бумажки. Абсолютно неподготовленный бокс для того, чтобы складывать в него бюллетени. То есть они приняли решение просто сорвать сдачу протоколов и сдачу бюллетеней, свалить все это в кучу, чтобы потом даже невозможно было провести повторный пересчет. То есть господин Баженов в свое время такие выборы провел в Астрахани. И он приехал и откатал сейчас эту ситуацию на Волгограде, этот наш губернатор. И поэтому сейчас наши основные требования – это губернатора в отставку, Сиренко и Сиротина в тюрьму.
Нынешний губернатор Волгоградской области Сергей Баженов ранее занимал пост мэра Астрахани. Депутат Астраханской областной думы, известный оппозиционный политик Олег Шейн, хорошо помнит, как проходили выборы в Астрахани при Баженове и его приближенных. Олег Шейн весной 2012 года объявлял голодовку против фальсификации выборов мэра Астрахани, теперь понимает тех, кто выступает против Баженова и его людей в Волгограде.
Астрахань глубоко вздохнула, когда Баженов и его криминальное окружение покинули наш город. К сожалению, покинули не все, поэтому на текущий период у нас из окружения псевдодействующего мэра уже 6 заместителей оказались последствием под судом и в розыске. Но действительно большая часть баженовской клики теперь находится в Волгограде. В первую очередь, безусловно, это означает уничтожение самой системы выборов в городе. Выборы и в Астрахани, и, судя по всему, в Волгограде проходят по следующей модели. Когда бритоголовые банды захватывают территориальные избирательные комиссии вместе с полицией, когда угрожают наблюдателям, когда отметки бюллетеней не показывают вообще, и граждане, за которых никто не голосовал, но которые заплатили деньги, становятся кем угодно – депутатами, мэрами городов, главами территорий, муниципальных образований.
Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В квартирах трех высокопоставленных чиновников администрации Екатеринбурга прошли обыски. Они санкционированы судом и проводятся в рамках расследования ранее возбужденных дел по фактам мошенничества. По версии следствия, группа лиц под предлогом приватизации городского имущества обманом получала деньги от бизнесменов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Обыски у одного из самых влиятельных чиновников Екатеринбурга начались в 6 часов утра. Силовики пришли в загородный дом замглавы администрации Владимира Тунгусова, расположенный в элитном коттеджном поселке. В течение дня они проводили следственные мероприятия. Связаны они, как официально заявлено, с расследованием дела о мошенничестве с городской собственностью. Была вскрыта группа, у которой могли быть связи с чиновниками мэрии, рассказал начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД области Константин Строганов.
В городе имеется муниципальное жилье. Есть предприниматели, которые хотели бы его приобрести за сумму ниже рыночной. Члены группы выходили на этих предпринимателей и предлагали за такие суммы, как 10 миллионов, 15 миллионов, приобрести данное жилье. Схема была следующая. То есть сначала делалась краткосрочная аренда, быстро, в очень короткие сроки, без всяких аукционов. Делалась долгосрочная аренда, после чего через администрацию города делалось постановление о приватизации, допустим, нежилого помещения. Вот такая схема.
Обыски прошли не только у Владимира Тунгусова, но и у другого заместителя главы администрации Вадима Дударенко. Он как раз курирует вопросы городской собственности. Примечательно, что сегодня же обыскивали и муниципальное предприятие «Водоканал», в связи с деятельностью которого ранее были заведены уголовные дела. В мэрии и те, и другие обыски связывают. Возможно, речь идет о давлении и чьем-то желании приватизировать городскую собственность, не исключил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.
К сожалению, есть основания согласиться с теми экспертами, которые напрямую увязывают произошедшее с попыткой принудить муниципалитет пойти на приватизацию столь социально значимых муниципальных предприятий, в том числе МУП-водоканал. Безусловно, нельзя не зафиксировать, что произошедшее последовало сразу после подведения итогов выборов, в тот момент, когда начинается формирование муниципальной власти.
Замглавы администрации Владимира Тунгусова в Екатеринбурге называют серым кардиналом. Он ответственен за внутреннюю политику мэрии. Считается, что Владимир Тунгусов контролирует админресурс и способен влиять на исход выборов в городе. Эксперты отмечают, что обыски могут быть своеобразным возмездием за то, что он, что называется, не способствовал победе провластного кандидата на пост главы города от областной администрации. И благодаря этому выборы выиграл Евгений Ройзман. В полиции отрицают любую связь между выборами, расследованием дел в отношении водоканала и обысками у Владимира Тунгусова. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент России Владимир Путин предпринял неожиданный пропагандистский шаг в Соединенных Штатах. В среду вечером на сайте газеты New York Times была опубликована его статья под названием «Россия призывает к осторожности». Российский президент пытается убедить американцев в том, что военная операция в Сирии приведет лишь к усугублению конфликта, в том, что готовность США к вмешательству во внутренние конфликты в других странах вызывает всеобщую тревогу. Как может быть встречено в США это предупреждение? Слово Юрию Жигалкину.
Прямое обращение российских президентов к американской аудитории – вещь крайне редкая. Даже в блестящих переводах подобные статьи зачастую звучат чужеродно на слух среднего американца, поскольку аргументы, понятия и представления американцев и россиян о мире, как правило, сильно расходятся. В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» Владимир Путин приводит ряд аргументов против силовой операции в Сирии. Потенциальный удар, по словам Владимира Путина, приведет к новым жертвам, эскалации сирийского конфликта, дальнейшей дестабилизации региона, трудностям в разрешении иранской ядерной проблемы. В свою очередь Россия, как утверждает российский президент, постоянно выступает в поддержку мирного диалога. Россия защищает международные законы, пишет Владимир Путин в «Нью-Йорк Таймс». Он предупреждает США, что миллионы людей по всему миру видят в Соединенных Штатах не образец демократии, а образец применения грубой силы. Мало того, российский президент пытается, что называется, отчитать президента Обаму за то, что тот во время выступления во вторник обратился к излюбленной американскими президентами теме американской исключительности. Путин напомнил американскому президенту о том, что очень опасно убеждать людей в своей исключительности вне зависимости от мотивов. Главный посыл статьи Путина состоит в призыве к Соединенным Штатам действовать в Сирии не военной силой, а силой убеждения и дипломатии, иными словами, в духе российской инициативы. Если целью Владимира Путина было привлечение на свою сторону американского общественного мнения, то, судя по первой реакции комментаторов американских телеканалов, он вызвал, по крайней мере, у них противоположные эмоции. Например, Говард Дин, бывший демократический кандидат в президенты, называет обращение Владимира Путина пропагандой. Телекомпания Fox News заявляет о том, что Путин прихлопывает сирийский план Соединенных Штатов. Сенатор-демократ Роберт Менендес, глава Комитета по международным отношениям Сената, обращает внимание на то, что за словами президента России маячит все более тревожное поведение Москвы, которая вслед за обнародованием своей мирной инициативы отказалась поддерживать попытки западных столиц заверить факт отказа сирийских властей от химического оружия специальной резолюцией ООН. Москва отвергла проект резолюции, представленный Францией, которым предусматривались меры силового наказания Дамаска в случае невыполнения им обещаний, данных по призыву Москвы. В среду, на следующий день после телевизионного выступления Барака Обамы перед страной, во время которого он объявил о том, что он отложит решение о нанесении удара по сирийским объектам, вслед за явным вздохом облегчения американских политиков по поводу того, что удалось отложить голосование по вопросу о проведении непопулярной военной кампании, стали слышны слова тревоги. Предположение о том, что США оказались в своего рода ловушке, подготовленной Москвой и Дамаском. Убежденный сторонник силовой операции в Сирии сенатор Джон Маккейн в интервью американскому общественному телевидению заявил о том, что у него существуют глубокие сомнения в искренности намерений России, которая поставляет Сирии оружие, в то же время требуя от Соединенных Штатов отказаться от применения силы. Сергей Хрущев, профессор Браунского университета в Род-Айленде, в интервью «Радио Свобода» указывает на то, что разрешение даже чисто технических проблем, связанных с контролем и ликвидацией сирийского химического оружия, может затянуться надолго.
Россия решила уничтожить свое химическое оружие 25 лет тому назад и все никак не может уничтожить. Поэтому, когда говорят «уничтожьте это немедленно», это чисто технологически невозможно. Поэтому, если мы будем говорить о том, что задача выполнена, что в каждом этом хранилище стоит по какому-то солдату в голубой каске, который проверяет, что внесли, что вынесли, и тем самым вроде бы, так сказать, контролирует это хорошо. Если мы потребуем вдруг чего-то невыполнимого, то это всегда можно использовать как условие для нанесение удара.
Пресс-секретарь Белого дома заявил в среду о том, что Соединенные Штаты не пытаются ограничить временными рамками попытку дипломатического разрешения кризиса вокруг сирийского химического оружия. Но, как считают многие комментаторы, Белый дом, скорее всего, и не торопится с военной операцией. Предложение Владимира Путина может быть для Барака Обамы удобным вариантом выхода из щекотливой ситуации. Вот что говорит Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии.
В краткосрочном плане, в плане престижа Соединенных Штатов, это, наверное, поражение. Для администрации Обамы, скорее, нет, потому что они не хотели изначально в это ввязываться, особенно после того фиаско, которое произошло в Ливии.
Предварительное представление о том, смогут ли США и Россия найти общий язык относительно путей осуществления мирной инициативы Москвы, скорее всего, появится после встречи в четверг в Женеве министров иностранных дел США и России.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения свыше 50 миллионов рублей из федерального бюджета Российской Федерации, в Петербурге и в Москве идут обыски в офисах компаний, осуществлявших работы по реконструкции и реставрации восточного крыла главного штаба, принадлежащего Эрмитажу. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Здание главного штаба было в 1988 году передано Эрмитажу с целью расширить экспозиционное пространство музея. До передачи Эрмитажу в здании главного штаба помещались самые разные учреждения. Для их нужд отдельные части здания неоднократно подвергались перепланировке и перестройке. Здание много раз горело и восстанавливалось после пожаров. В годы войны оно получило многочисленные повреждения во время артобстрелов. Все это осложняло задачу по реконструкции и реставрации восточного крыла главного штаба. Кроме того, к 2008 году, когда начались работы, оно оказалось захламлено. В крыше обнаружились серьезные протечки. Кстати, теперь, после проверки Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии Министерства культуры, результатом которого и явилось уголовное дело о хищении более 50 миллионов рублей, претензии следователей в основном касаются кровли, точнее, работ по установке снеготаятельной системы на крыше. Генеральный Генеральным подрядчиком реставрационных работ является группа компаний «Интарсия». В ее пресс-службе сообщают, что обыски касаются исключительно субподрядчика ООО «Темп», которая не выполнила своих договорных обязательств, так что спор теперь решается в арбитражном суде. Проект превращения зданий главного штаба в музейный комплекс подготовила в 2003-2008 годах петербургская архитектурная мастерская «Студия 44», говорит автор проекта, руководитель студии Никита Евейн.
Это сложный проект, он уже идет почти 10 лет, немножко меньше. Мы выиграли очень сложный конкурс, который был объявлен Всемирным банком. При этом мы были фактически единственные российские представители, остальные были международные разные консорциумы, это было непросто. После этого мы выполнили все стадии проектирования, сделали концепцию. В 2009 году сделали стадию проекта, ее согласовали. Проект, конечно, очень сложный. Очень сложное историческое здание со своей очень большой спецификой. Оно фактически состояло из 5 разных зданий. А нам надо было из него сделать один из крупнейших музеев. Никаких таких методических правил, ничего этого нет. Все это, в общем, такой экспериментальный, опытный проект. Сложностей было очень много. Я не могу сказать, что все, что мы хотели, все реализовано. Многим пришлось поступиться. Не принято было внимание наши какие-то предложения. Ну, исходя из экономии, еще из каких-то вопросов. Но в целом я могу сказать, что там на 80% мы довольны.
А работой фирмы «Интарсия» вы тоже довольны? И работой ООО «Темп»?
Ну, сложные, очень сложные. Знаете, между архитекторами и подрядчиками практически не бывает взаимного полного удовлетворения, никогда не бывает. То есть, если о реставрационных работах, то, мне кажется, сделано очень на высоком уровне. То, что касается общестроительных, тут есть вопросы. Если говорить по темпу, да, есть вопросы у нас по его работе.
А вот у члена Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика есть вопросы и очень серьезные к самому проекту. Под его руководством, кстати, в свое время была сделана госэкспертиза восточного крыла главного штаба.
Я считаю, что проект слишком радикально обошелся с выдающимся памятником архитектуры. По существу мы потеряли облик дворов. Существенные изменения произошли. Пробиты поперечные корпуса, которые принадлежат великому архитектору. Ради того, чтобы выстроить эту гигантскую анфиладу. Правда, что касается второго этажа, там подлинные интерьеры сохранены, и там вторжение по существу отсутствует. А вот в остальных сейчас оно присутствует. Я думаю, что вина петербургских архитекторов может быть и не стопроцентная, потому что это ведь, мы бы сегодня сказали, офисное здание. Конечно, приспособить его под музейные нужды – задача невозможная.
Что касается самих работ, то по версии следствия в проектно-сметную документацию были внесены необоснованные изменения, а потом выяснилось, что подделан и акт о выполнении работ. Это обыкновенное мошенничество, считает экономист Андрей Заостровцев.
Мухлёжка, грубо говоря, по обыденному языку. Если это так, это фальсификация, такое мошенничество, ну, разве в России это новость? Нет, конечно. Мост на остров Русский, это было гораздо серьезнее. И вообще все, что связано со строительством вокруг саммита, это строительство наших нефтепроводов до Тихого океана, то же самое. Не говорил уже об Олимпиаде в Сочи, то есть на фоне всех вот этих гигантских строек, скажем так, это такой средний очень масштаб.
Андрей Заостровцев подозревает, что если бы хищение 50 миллионов рублей не было связано с именем Эрмитажа, возможно, его никто бы и не заметил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Сейчас о ситуации, за которой Радио Свобода следит уже не первую неделю, а именно о небывалом наводнении на Дальнем Востоке. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре на данный момент превышает 9 метров. Есть угроза прорыва водозащитной дамбы у озера Мылки в районе Комсомольска-на-Амуре. Министерство обороны России срочно перебрасывает сюда военнослужащих и технику. О положении в городе и его окрестностях рассказывает корреспондент Радио Свобода Людмила Смирнова.
Вода в Комсомольске-на-Амуре продолжает пребывать. За минувшие сутки ее уровень поднялся еще на 8 сантиметров и достиг отметки в 910 сантиметров. А вместе со специалистами отряда «Центра Спас» нам сегодня удалось побывать в подтопленном микрорайоне имени Менделеева. Напомню, путь туда сейчас лежит только по воде. Наши лодки шли сегодня в буквальном смысле над тем, что еще месяц назад было летным полем. То есть фарватер неизвестен, спасатели на моторных лодках передвигаются буквально на ощупь. Чтобы не заплутать среди деревьев, подтопленных домов, лодки передвигаются в пределах видимости группами. А частный сектор в поселке затоплен полностью, но даже там на крышах и чердаках остаются люди. Они охраняют пожитки и кормят собак, своих и соседских. Это утомленные люди, исхудавшие животные. И все-таки оставить дома жители Менделеева пока отказываются. По словам местных правоохранителей, уже не раз была слышна стрельба. Люди борются за свое имущество, боятся пускать в свои дома даже сотрудников Центра Спаса. По их словам, уже был случай, когда под видом спасателей МЧС России в пустые квартиры проникали злоумышленники под предлогом осмотреть имущество на предмет эвакуации. Таким образом, вывозили те пожитки, которые были оставлены в попыхах хозяевами. Есть даже серьезные опасения за безопасность врачей Центра Спаса. Они недавно приехали и намерены проводить поквартирную вакцинацию оставшихся в своих домах людей. С момента прорыва дамбы из микрорайона Менделеева эвакуировано более 1300 жителей. Подсчитать, сколько именно осталось людей в этом микрорайоне, очень сложно. Люди уезжают, возвращаются и уезжают вновь. В квартирах без электричества сейчас остаются целые семьи. Это и пожилые люди, и дети, и те, кому нужна срочная помощь медиков. Среди них есть люди с сахарным диабетом, эпилепсией. Они подают списки необходимых им лекарств и подвозят их вездеходом. Оперативный штаб спасателей, полиции, медиков расположился там же, в здании бывшей школы. Она частично затоплена, но на втором этаже работает генератор, есть свет, можно зарядить телефон. Это позволяется местным жителям, разумеется, бесплатно. Здесь же пункт регистрации, люди записываются в списки на пайки и раз в день с прибытием вездехода спускают с балконов или отвязывают от деревьев свои лодки, чтобы доплыть до школы и получить запас пищи и воды. Однако, повторюсь, переписаны еще далеко не все жители. Многие, у кого нет лодок, могут дать о себе знать только криками с балконов и крыш. И потихоньку сейчас, надо полагать, доедают оставшиеся запасы провизии. Напомню, в домах не работает свет и кое-где канализация. Мусор не вывозится, его попросту приходится сбрасывать вниз из окон. Однако по различным причинам, не оставляющие свои дома, люди намерены стоять до конца и с нетерпением ждут, когда вода пойдет на убыль. В городе продолжается откачка воды, поступает на центральных улицах новое оборудование, устанавливаются насосы для откачки грунтовых вод из ливневой канализации. Напомню, для этого специально были смонтированы трубы большого диаметра, и они откачивают воду прямо в Амур. На сегодняшний же день в зоне подтопления остаются 832 жилых дома в различных районах города. Эвакуировано и расселено в пунктах временного размещения и в маневренном жилом фонде более 840 человек. Всего открыто 19 таких пунктов, которые могут принять до 2000 человек.
У микрофона была корреспондент «Радио Свобода» в Комсомольске-на-Амуре Людмила Смирнова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Владимир Путин поддержал предложение Министерства экономического развития отменить индексацию тарифов естественных монополий в следующем году. Для населения страны, уверены эксперты, замораживание коммунальных тарифов станет хорошей новостью, в отличие от всей экономики в целом. Рассказывает мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Правительство России на совещании с участием президента Владимира Путина согласовало основные показатели федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития страны на 2014 год и на плановый период до 2016 года. В том числе было одобрено и предложение Министерства экономического развития о сохранении на нынешнем уровне в будущем году тарифов естественных монополий. Алексей Улюкаев пояснил, что нулевая индексация тарифов в 2014 году коснется тарифов на газ и электричество как для промышленности, так и для населения. В отношении железнодорожного транспорта тарифы будут заморожены только на грузовые перевозки. Эти меры, по оценке его министерства, позволят увеличить темпы роста экономики России, спланировавшихся ранее 2,8% до 3%, и снизить инфляцию с 5 до 4,6%. В Впрочем, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в правильности принятого решения очень сильно сомневается.
На мой взгляд, это абсолютно непросчитанное, необоснованное, недальновидное решение. Это своеобразный такой жест отчаяния. Правительство, вообще власти уже не знают, что делать, за что бы ухватиться, чтобы как-то изменить эту траекторию, когда мы от стагнации скатываемся в рецессию. Некоторое время назад, чуть ли не панацеей, казалось, у нас амнистия предпринимателей. Хотя было понятно, что вещь-то может быть и хорошая, но никакого вклада в изменение динамики экономической это не внесет. Вот сейчас шарахнулись в другую сторону. Давайте заморозим тарифы. Я не хочу сказать, что здесь ничего не надо делать. Безусловно, система регулирования тарифов естественных монополий у нас, мягко говоря, нуждается в совершенствовании. И всем бы хотелось, чтобы они росли меньше. Но вот этот шаг – это популизм.
Тем не менее, Алексей Улюкаев говорит о том, что отказ от индексации тарифов естественных монополий в следующем году позволит увеличить темпы роста ВВП. И с ним уже согласилось правительство, запланировав изменение прогноза.
Планировать-то можно. В этом году тоже планировали, что будет плюс 3,7%, по бюджету там 3,6%. Ну и что? Второй квартал плюс 1,2% в три раза меньше, чем планировали. Поэтому, когда нам сейчас говорят, что это позволит аж на 0,2% ВВП ускорить рост с 2,8% до 3%, мне хочется сказать, вы в разы расходитесь по прогнозу, а тут 0,2%. Но вот это совершенно неубедительно и необоснованно. Да и не будет этого роста 3% в 2014 году, чем обосновывают сейчас вот это вот замораживание тарифов.
Алексей Улюкаев не ожидает каких-либо заметных сокращений в объемах инвестиционных программ, действующих в стране естественных монополистов. Насколько выполнимо намерение правительства не допустить уменьшения инвестиций естественных монополий в условиях замораживания тарифов на их продукцию и услуги?
Если новый министр экономики говорит о таких вещах, что мы замораживаем тарифы, а инвестпрограмма в значительной степени их выполнение базируется на тех доходах, которые, в общем, получили бы монополии от реализации своей продукции с учетом индексации тарифов, то как это может быть? Но это может быть, конечно. Государство даст дополнительные деньги, но бюджет сокращается. Поэтому, если вы уж рассказываете о таких чудесах, расскажите, каким образом не будут сокращаться инвестпрограммы. Вы заставите их занять, увеличить долговую нагрузку, но у них уже долговая нагрузка по всем там коэффициентам, будь здоров. И уже встает вопрос, как они будут расплачиваться по долгам. Тут до дефолта у той же РЖД по еврооблигациям может дело дойти через непродолжительный период времени. А это значит, им разом придется там выплатить 250 миллиардов рублей, то, что они по этим инструментам назанимали.
Согласно решению правительства, одобренного президента, тарифы естественных монополий будут заморожены на один год. Но здесь возникает вполне закономерный вопрос. А что будет дальше? Не получится ли так, что уже в 2015 году эту временную паузу придется компенсировать более масштабным ростом платежей, в том числе и коммунальных?
После замораживания всегда бывает отмораживание. Извините, я уж так выражусь. Вот, а отмораживание всегда бывает еще больнее. Эта боль в экономике будет выражаться в том, что вы можете заморозить тарифы на определенный период времени, а потом они рванут так, что мало не покажется. Потому что, не дай бог, будут какие-то аварии, технологические аварии, и поймут, что вот на них экономить нельзя. Поэтому, безусловно, надо воздействовать на издержки монополий, но на это надо воздействовать, развивая конкуренцию, чтобы монополии были вынуждены снижать эти издержки. А у нас с этим проблема.
Это был директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Представители ЛГБТ-сообщества Украины призвали Европейский Союз не отказываться от требований, которые Брюссель выдвигает к официальному Киеву в рамках плана действий визовой либерализации. О том, как и что пишут украинские журналисты на эту тему, расскажет корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
К
Как пишет «Коммерсант Украина» в материале «Западная ориентация», представители Совета ЛГБТ, в который входит большинство украинских организаций, представляющих права сексуальных меньшинств, обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза. «Мы призываем ЕС не подписывать соглашение о либерализации визового режима с Украиной, пока наши власти не выполнят своих обязательств по обеспечению в стране минимальных современных европейских стандартов прав человека, в том числе и по отношению к своим ЛГБТ-гражданам», подчеркивается в письме. Оно было направлено в бельгийскую столицу после того, как стало известно, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и несколько депутатов парламента планируют посетить Брюссель для того, чтобы убедить Европейскую комиссию освободить Украину от обязательства принять изменения в антидискриминационное законодательство, говорит координатор программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Беля на Украине Анна Довгопол.
Сейчас как раз заканчивается так называемая первая фаза выполнения Украиной взятых на себя обязательств для упрощения визового режима. И этот закон, дискриминационный закон, является последним, который Украина должна принять, чтобы закончить эту фазу и перейти на следующую. Требования всем выставляются одинаковые. Согласно европейским ценностям, права человека – это самая большая ценность, и права ЛГБТ – это также права человека. Это общее европейское законодательство, и если Украина хочет быть частью европейской семьи, то она должна привести свои законы в соответствии с нормами европейского права и европейскими ценностями.
В МИД Украины объяснили, что решение по антидискриминационному законодательству следует принять не позже начала сентября. В противном случае Еврокомиссия технически не успеет перевести Украину на вторую стадию выполнения плана действий визовой либерализации в ожидаемые сроки до ноябрьского саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Между тем, Вести сообщают, что Верховная Рада не спешит принимать закон о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации во время приема на работу. Против его утверждения выступают как парламентское большинство, так и радикальные оппозиционеры. Вокруг этого вопроса очень много спекуляций. Одни говорят, что ЕС чуть ли не пытается разрушить институт семьи на Украине. Другие нагнетают вопрос относительно прав ЛГБТ. Хотя в стране более остро стоит тема дискриминации инвалидов или женщин. В первую очередь следует признать, что на Украине существует проблема дискриминации самых разных слоев населения, и решать ее надо комплексно, заявила представитель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко. Прямой и явный запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации в трудовых отношениях является минимальным, но абсолютно императивным требованием законодательства ЕС. Член правления общественной организации «Инсайт» Таисия Герасимова полагает, что Евросоюз может пойти навстречу украинским властям и не настаивать на скорейшем принятии антидискриминационного закона.
Это закон не только дискриминации ЛГБТ, это закон, в принципе, касаемо дискриминации разных уязвимых групп. Тем не менее, в этом законе есть упоминание сексуальной ориентации впервые, в принципе, в нашей истории там, на законодательном уровне. Некоторые депутаты сильно по этому поводу переживают, потому что лобби там православное, в принципе, лобби традиционалистское достаточно серьезное у нас. И, естественно, нас это беспокоит, потому что, конечно, дискриминация существует. Ситуация такая, что и Европа и пойдет на какие-то уступки там, с обещанием через какое-то время пересмотреть этот закон. Если это будет так, тогда мы будем лоббировать вопрос включения дискриминации по сексуальной ориентации не только в трудовой кодекс, но и во все сферы жизни.
Газета «Сегодня» рассказывает о пикетировании Верховной Рады активистами общественного движения «Украинский выбор», агитирующим за вступление Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Поводом для акции послужило то, что в преддверии саммита Украина-ЕС на украинских парламентариев якобы осуществляется давление со стороны Брюсселя. По мнению участников пикета, еврочиновники постоянно вмешиваются во внутреннюю политику Украины. Теперь они, в частности, требуют легализовать пропаганду деятельности ЛГБТ. То, что для Европы стало нормой, трансвеститы, лесбиянство, гомосексуализм, для нашего общества неприемлемо. Более того, это разрушает нашу культуру и способствует вымиранию всего народа, утверждает активист организации Сергей Переход. Движение «Украинский выбор», как заявляют его лидеры, продолжит протесты против втягивания Украины на европейский тонущий «Титаник». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». Во Франкфурте сегодня открылся в 65-й раз один из самых известных мировых автосалонов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Международный франкфуртский автосалон, по-немецки «Интернационале Аутомобиль Аусштеллинг», проходит раз в два года в середине-конце сентября во Франкфурте на Майне, Германия. Начиная с 1992 года, автосалон поделен на две части. По четным годам проходит выставка грузовых автомобилей в Ганновере, по нечетным – выставка легковых автомобилей и мотоциклов во Франкфурте. Организацию этого самого большого в мире салона легковых автомобилей осуществляет немецкий союз автомобильной промышленности. Выставившая на открытии нынешнего 65-го франкфуртского автосалона канцлер Германии Ангела Меркель ратовала за создание и использование электромобилей. Цитата. «Мы хотим до 2020 года довести число электромобилей на наших улицах до миллиона», заявила Меркель и добавила. «Мы все убеждены, что электромобили будут играть в нашей жизни все возрастающую роль. При этом правительство выступает за разумный баланс между амбициозными и честолюбивыми целями такого рода с одной стороны и свободой предпринимательства с другой». Конец цитаты. Тем самым Меркель дала понять, что она и ее правительство не требуют, чтобы все производители автомобилей выпускали только миниатюрные экономные модели. И еще одна цитата из выступления канцлера Германии. «Развитие и инновации должны быть особенностями автомобилей всех классов». Конец цитаты. Явным лидером в деле создания интересных моделей электромобилей показывает себя на нынешнем салоне концерн BMW. Но главное, чем поражает салон, это, как всегда, разнообразие. Первые два дня автосалон во Франкфурте будет работать только для профессионалов. С 14 по 22 сентября он будет открыт для всех желающих.
На франкфуртский автосалон всегда обращено пристальное внимание не только российских автопроизводителей, но и автодилеров, торгующих в России машинами иностранного производства. О нынешнем российском спросе на иномарки я побеседовал с аналитиком одного из московских банков, экспертом в области торговли автомашинами Владимиром Беспаловым. Сейчас можно говорить о каких-то новых тенденциях в российском спросе на иностранные автомобили.
В целом на российском рынке происходят некоторые такие фундаментальные изменения с точки зрения структуры спросов. Прежде всего это связано с тем, что спрос постепенно смещается из сегментов пассажирских автомобилей, седанов, в том числе в сегмент кроссоверов и внедорожников. Если в целом пока по этому году рынок находится в минусе, по итогам 8 месяцев падение рынка составило 7%, имеется в виду рынок пассажирских автомобилей и легких коммерческих автомобилей, то в сегменте внедорожников наблюдается рост спроса, это единственный растущий сегмент на этом рынке. А наиболее существенные потери понесли сегмент седанов B-класса и C-класса.
Все внедорожники и кроссоверы, которые так массово продаются в Россию, это скорее мода? Дороги-то стали лучше за последние годы?
Дороги стали, может быть, немного и лучше, но вот каких-то кардинальных прорывов не произошло на самом деле. Это отчасти мода, отчасти они более удобны для использования, потому что помимо дорог есть еще такие факторы, как погодные условия, снежные зимы, большие заносы. Ну и плюс дань моды, как бы люди постепенно пересаживаются на внедорожники.
То есть цены на бензин их не пугают?
Россия с точки зрения цен на бензин находится на достаточно таком комфортном уровне. То есть в России цены на бензин, они относительно низкие по мировым меркам.
В Европе, например, самые популярные автомобили в последние годы – это минивены, по-прежнему универсалы и комби. В России они почти спросом не пользуются. Это традиция, мода, опять-таки, или есть какие-то особые причины?
Тут и вопрос предложения, потому что пока до сих пор предложение универсалов было не очень большое. Например, скажем, сейчас Лада запустила новый универсал Лада Ларгус на платформе Рено. И, в принципе, этот автомобиль пользуется неплохим спросом в России. Если посмотреть на тенденции, если предложение этих автомобилей будет расти, то, наверное, спрос будет неплохой в этом сегменте, но пока он очень маленький. Маленькие автомобили в России спросом не пользовались, бензин не очень дорогой. Несколько иная структура спроса. В России любят большие автомобили.
Если говорить об экспансии европейских, японских автопроизводителей на российский рынок, то кто демонстрирует в последние месяцы наиболее впечатляющие успехи?
Вообще в России идет тенденция замещения импорта локальной сборкой. И в этом смысле, конечно, наибольшими преимуществами пользуются те производители, которые основали производство в России и постепенно увеличивают мощности, наращивают производство. Среди иностранных лидеров рынка это, конечно, Альянс Рено-Ниссан. Хорошо очень продается Volkswagen. Достаточно существенно существенную долю рынка занимает Ford, ну и корейские производители.
Но российский рынок всех интересует в равной степени или все-таки есть аутсайдеры и проигравшие?
С точки зрения потенциала российский рынок, он достаточно большой, да, и у него хороший потенциал, потому что с точки зрения проникновения автомобилей или плотности автомобилей, в России где-то приходится 240-250 автомобилей на 1000 жителей. Это существенно меньше, чем в Западной Европе, это меньше, чем в Восточной Европе. А емкость рынка большая, потому что в прошлом году, если брать легкие автомобили, которые включают пассажирские автомобили, легкие коммерческие автомобили, рынок был 2,9 миллионов штук. И в этом году будет немножко поменьше, поскольку рынок сокращается. Но в дальнейшем, я думаю, что он будет расти на несколько процентов в год как минимум. При этом российский рынок, он достаточно закрытый, потому что есть импортные пошлины, есть утилизационный сбор, которые платят импортеры. Сейчас по поводу этого сбора идут дискуссии в рамках ВТО. Время от времени вводятся какие-то дополнительные заградительные меры, как, например, антидемпинговые пошлины на импорт легких коммерческих автомобилей были введены недавно. Вот, поэтому с точки зрения конкурентоспособности и с точки зрения будущего потенциала этого рынка и возможности воспользоваться этим потенциалом, наверное, имеет смысл иметь производство в России. И, естественно, те, кто имеет такое производство в России, они находятся в преимущественном положении.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер и аналитик одного из московских банков, эксперт в области торговли автомобилями Владимир Беспалов. Завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях четверга, 12 сентября. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.